Доброе утро, ребята. Замечательные самые длинные дни, самые короткие ночи. Я надеюсь, что у кого-то есть старшие братья и сестры, которые окончили школу в этом году, с чем я всех и поздравляю. Начинается вот новая эпопея для них. Вот это только начало, начало всего, начало замечательной и новой жизни, которую вот сами будут ребята строить. Вот так вот. Так что я поздравляю всех родителей, всех выпускников. И мне повезло, что я очень много видел хороших, замечательных, приятных ребят. Когда целых видел 12 тысяч человек. Ох! В парке Горького, где был, на мой взгляд, очень хороший был выпускной бал. И вот вчера мы об этом говорили, но там был большой-большой, просто получился город такой, город-парк, где можно было ходить, заниматься спортом, слушать музыку громкую, где-то тихо, можно было вот просто посидеть, можно было походить, можно было поболтать, можно было потанцевать, можно было попеть, что и делали. И, так что мне это очень понравилось. И учителя совершенно. У них были такие вот лица, замученные, конечно. Но они просто, они прогуливались по парку. Так, прогуливались по парку. И ни в коем случае не смотрели, не гоняли своих учеников ниоткуда. Все уже, все. Все, все в порядке. И было это очень славно. И встречали рассвет. Рассвет очень и очень красивый. И Москва, я думаю, что и вот любой родной город на рассвете, он самый красивый. У меня когда-то была такая вот привычка, когда я работал на Пятницкой, обязательно один раз в год, вот именно в июне, я шел пешком домой. В район ВДНХ. Просто шел пешком с Пятницы, переходил через Москву-реку, потом проходил по центру, шел там по проспекту Мира или по каким-нибудь прилегающим улицам. И это очень здорово. Просто шел себе и шел, и так мечтал о хорошей жизни. Вот. Так что замечательно все это. Я думаю, что ничто пока не омрачается, и все трудности надо просто уметь встречать. Мы сегодня с вами дочитаем «Черную стрелу», а после 9 часов поговорим немножко о другом, но хотя и примыкающем к любимым книжкам. А сейчас я хочу сказать, какие книжки для совершенно разного возраста можно будет выиграть сегодня. Правда, у нас их не так много, в основном по одному экземпляру. Простые наглядные опыты для детей и взрослых. Вот опыты лет, самое замечательное время, чтобы производить всякие опыты. «Тайны звука». Ну вот, вот у Светланы Ростовцевой нет никаких тайн в звуке. Она звукорежиссер, она сама руководит звуком. Вот. Но все равно и на все эти опыты она может произвести. Но не в эфире, я так надеюсь. Да? Оригами. Вот как делать оригами. Здесь написано модульное, что такое означает это умное слово. Вы узнаете, когда возьмете. Здесь можно прекрасные вещи сделать из бумаги, из сложенной бумаги. Вот, тем более цветной. Недавно я зашел в супермаркет Леонардо. Леонардо Хобби. Супермаркет. Вот. Вы знаете, там вот в таких количествах можно найти и цветную бумагу, и все, чем рисовать на бумаге. Все для того, чтобы складывать, склеивать, сшивать. Сколько там ниток всего всяких. Те, кто вышивает или вяжет, это просто рай. Я представил себе, что бы сказала моя мама по этому поводу, которая замечательно вязала всегда там. Шерсть любого оттенка и любого качества. Вот. Плетение из радужных резинок. А вот из резинок это замечательно. У меня до сих пор брелок есть, который мне сделал внук Лёва. Сделал вот такой замечательный. Он сказал, что это световой меч. Вот он сделал, он из резинок сплел вот длинный световой меч. Ну, естественно, цвета синий-зеленый должен быть, как у джедаев, не как же у ситхов красный. Но мы же не про то, мы же не на темной стороне. Домик пони. 3D-модели. Вот можно собрать, вот такую маленькую конюшню сделать. Очень здорово. И раскрасить, и собрать. А, вернее, раскрашивать даже не надо, потому что здесь вот как раз вот цветные вырезалки есть для всего. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, замечательно. Все это легко вынимается из книжки и складывается, и склеивается. В деревне раскрась, наклей, собери. Опять же, можно и дом, и есть хлев, и корова в нем, в этом хлеву. Можно заняться очень хорошо. «Котенок», стихи Сергея Михалкова, с прекрасными рисунками. Дарья Дацук, «Голос», это повесть у нас. Вот издательство «Самокат». В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Так начинаются всегда очень и очень напряженные истории. Если нет никаких предчувствий, значит, что-то случится. Я хочу, кто же вот Хабитека детям, эти у нас складывалки всевозможные, чтобы никого не обижать, я скажу, а кто же у нас издал плетение всевозможное? Хобби-экспресс, вот Хобби-экспресс. Так что здесь Хобби-экспресс и Хобитек у нас представляют все. Дальше, последние книжки давайте мы представим. И «Белая ворона», мистер Клекхорн и его тюлененок. Ни у кого нет тюлененка дома? Нет, ну и слава богу, правильно, его нельзя дома держать, ему плохо от этого. Стефан Каста и Эмма Тиннерт. «Моя книга бабочек». Всевозможные бабочки. И сейчас узнавать, как, где какая бабочка, самое время. «Дикие животные в нашем саду». Вот, что-то белка не заглядывает в этом году. Вот. Ой, здесь есть все птицы, которых можно отличить. «Лесная заверушка». Читали, считал, что «Лесная заверушка» — это такая девочка, которая очень много сочиняет и выдумывает, и живет где-нибудь в лесу. Нет, оказывается, это птица. Вот в чем дело. Ну, давайте. Давайте-ка, ребята, мы сейчас дочитаем книжку. Дика Джоанна и Алиси Райзингем уже идут, собираются вот прийти. Они убежали от погони. Маленький отряд Дика был разгромлен. 50 всадников, которых дал ему Ричард Глостер. И вот вся эта небольшая компания двигается было к Шорби, но не прошли они и половины дороги, как встретили второго гонца, который приказал им вернуться туда, где они стояли утром, чтобы преградить дорогу отступающим ланкастерцам и держаться как можно ближе к главной армии яркистов. Ричард Глостер, выиграв битву и разбив своих врагов в этом округе, уже шел на соединение со своим братом. И вскоре после, а брат его, это Эдвард, это старший брат его, который после смерти отца стал главой дома, и он будет королем Эдуардом IV. Будет, и когда Йоркский дом встанет на трон. И вскоре после того, как войска лорда Фоксгема вернулись в Холливуд, горбун сам остановил коня у двери аббатства. Вот в честь какого высокого гостя светились огнями окна аббатства Холливуд. Когда Дик явился в аббатство вместе со своей возлюбленной и ее подругой, герцог и вся его свита пировали в трапезной, где их принимали с великолепием, достойным такого могущественного и богатого монастыря. Дика привели в трапезную, куда он вошел без большой охоты. Глостер, разбитый усталостью, сидел, подперев рукой свое бледное, грозное лицо. Лорд Фоксгем, едва оправившийся от раны, сидел на почетном месте слева от него. «Ну как, сэр?» — спросил Ричард. «Принесли вы мне голову сэра Дэниела?» «Милорд герцог», — ответил Дик довольно твердым голосом, хоть и робея в душе. «Мне так не повезло, что я не мог даже вернуться вместе со своим отрядом. Я, с позволения вашей милости, совершенно разбит». Глостер взглянул на него и грозно нахмурился. «Кроме 50 всадников, сэр, я дал вам 50 пехотинцев», — сказал он.
«Милорд герцог, у меня было лишь 50 всадников», — ответил юный рыцарь. «Как так?» — сказал Глостер. «Он ведь просил у меня и конницу, и пехоту». «Не гневайтесь, ваша милость», — вкрадчиво ответил Кэтсби, «но для погони мы дали ему лишь 50 всадников». «Прекрасно», — сказал Ричард. «Шелтон, вы можете идти». «Постойте», — сказал лорд Сфолксгем, «у этого молодого человека было поручение от меня. Может быть, он его выполнил лучше. Скажите, мастер Шелтон, вы нашли девушку?» «Хвала святым, милорд», — сказал Дик, — «она в этом доме». «Это верно? В таком случае, милорд-герцог», — продолжал лорд Фоксгем, — «завтра утром, с вашего позволения, перед тем, как войско выступит, нужно сыграть свадьбу. Этот молодой сквайр, молодой рыцарь», — перебил Кэтсби. «Вы называете его рыцарем, сэр Уильям?» — вскричал лорд Фоксгем. «Я сам посвятил его в рыцаре за отважную службу», — сказал Глостер. «Он дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй, но ему не хватает железной твердости мужчины. Он не возвысится, лорд Фоксгем. Этот человек будет храбро сражаться, но все равно у него сердце зайца. Тем не менее, если ему нужно жениться, жените его во имя Пресвятой Девы, и конец». «Он храбрый юноша, и мне это известно», — сказал лорд Фоксгем. «Радуйтесь, сэр Ричард, с мастером Хэмли я все уладил, и утром вас обвенчают». Мастер Хэмли — это бывший жених Джоанны, которого лорд Фоксгем ей прочил мужья. Дик решил, что теперь благоразумнее всего удалиться. Он не успел еще выйти из трапезной, как какой-то человек, только что спешившийся у ворот, помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через 4 ступени, прорвался сквозь ряды слуг и бросился на одно колено перед герцогом. «Победа, милорд!» — скричал он. И прежде чем Дик добрался до комнаты, отведенной ему как гостю лорда Фоксгема, в толпе у костров раздались восторженные крики. Ибо в этот же самый день, в каких-нибудь 20 милях отсюда, могуществу Ланкастера был нанесен второй сокрушительный удар. У нас последняя глава наступает перед эпилогом. Она будет называться «Месть Дика». А я сейчас хотел бы у вас спросить. Скажите мне, пожалуйста, вот где была предыдущая битва, в которой так отличился, как эта битва называлась? Я упоминал это название уже сейчас. Как называлось место, город, в котором произошла та битва, где Ричард Глостер выиграл, где Дик так храбро сражался, где погиб граф Райзингем, вот где были баррикады и где он был произведен в рыцари. Пожалуйста, +7 985 970 45 45, и включу-ка я телефон, коли у нас он работает прекраснейшим образом, 363-3659, код 495. Ну, давайте мы попробуем сейчас. 363-3659, код 495. А коли вы пока еще рано вам звонить по времени, тогда я возьму просто из смс-ок две штучки. Вот. Ну, давайте из смс-ок, зачем нам терять время сейчас. Маша у нас ответила, номер 18, смс-ка. И Маша просит книгу бабочек. Вот, Маша, будет тебе книгу бабочек. И Алёша, Шорби, они все отвечают. Алёша, опыты для взрослых и детей просит. Это смс-ка 20-я. Так. А, очень здорово. У нас про одну из книжек, которая у нас есть, оригами. Вот внучка Сергея Булавского, которая нас слушает, и внучку мы знаем хорошо, Еву. И Ева очень обрадовалась, она делает оригами, судя по всему, когда ей дедушка сказал, что оригами помогает складывать солнечные батареи спутников. Действительно, они складываются как оригами. И вот и помогает вот понять это, как свернуть, как развернуть. Они же разворачиваются, и тогда уже начинают работать и давать энергию. в космосе. Да, кстати говоря, у меня же было домашнее задание. Домашнее задание, связанное с нашей книжкой. Домашнее задание состояло в том, что была очень странная фраза, которую сказал Алисе Резингем Дику и Джоанне в лесу. Вот. Она такая девушка шутливая, и потом она сказала, сначала вы, каждый из вас, меня поцелует в щечку, а потом вы можете целовать сколько угодно, то есть минуту по часам и не секунды больше. Я посмотрел, не перевод ли это такой. Нет, нет, это не перевод такой. Там действительно так сказано у Стивенсона. Я тут же побежал, полез, взял свою любимую книжку, оригинал «Черной стрелы», и посмотрел действительно по часам. И действительно не секунды больше. Ну, в 15 веке, конечно, часы, которые можно было бы носить с собой, не существовали никак. Потом в основном было, если появлялись башенные часы где-нибудь, появлялись, то тогда там были только часы. Только часы, часовая только стрелка была. Ну, и то это позже все сделали. Ни о каких секундах речи не шло. Конечно, тогда. Но это милая вольность, которую вот себе позволил Стивенсон, может быть, так автоматически написал. Потом вы просили, и мы должны были с вами пересмотреть возраст Дика. Дику не было 18. Сколько ему было? Ему было вот вокруг 17 ему было. Джоанна была чуть-чуть младше, 16 с небольшим. Так что они... молодые, но вполне взрослые люди для той эпохи, а вот эти-то у них возраст тех самых выпускников, которые вчера-позавчера отмечали окончание школы. Вот. Ну, хорошо. Давайте обратимся к мести Дика. На следующее утро Дик встал до рассвета, оделся как можно лучше, воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгема, и, наведавшись Джоанне, пошел погулять, чтобы умерить свое нетерпение. Он побродил среди солдат, облачавшихся в свои доспехи при свете зимней зари и красном блеске факелов, вышел в поле, обошел аванпосты и направился один в замерзший лес, дожидаясь восхода солнца. Мысли его были покойны и счастливы. Он не жалел о потере скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгем, он мог смотреть на свое будущее с надеждой. О прошлом он сожалел мало. Он шел погруженный в размышления, а утренняя заря разгоралась все торжественнее и ярче, и резкий ветерок вздымал морозную снежную пыль. Он повернулся, чтобы идти домой, и вдруг заметил какого-то человека за деревом. «Стой!» — крикнул Дик. «Кто идет?» Человек вышел из-за дерева и взмахнул рукой, как немой. Хотя он был в одежде пилигрима, и на лицо его был опущен капюшон, Дик мгновенно узнал сэра Дэниела. Дик шагнул к нему, обнажив меч, а рыцарь, сунув руку за пазуху, словно для того, чтобы выхватить спрятанное там оружие, спокойно ожидал его приближения. — Ну что, Дикон, — сказал сэр Дэниел, — как же ты думаешь поступить? Неужели ты нападешь на побежденного? — Я не посягал на вашу жизнь, — ответил юноша. — Я был вашим верным другом до тех пор, покуда вы не захотели убить меня. «О, как жадно мечтали вы о моей смерти!» «Только из самозащиты», — ответил рыцарь. «А теперь, мальчик, вести об этой битве и присутствии молодого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно меня сломили. Я пойду в Холливуд, и его святые стены защитят меня, потом отправлюсь за море, захватив с собой все, что возможно, и начну новую жизнь в Бургундии или во Франции». «Вам нельзя в Холливуд», — сказал Дик. «Как так нельзя?» — спросил рыцарь. «Послушайте, сэр Дэниел, сегодня день моей свадьбы», — сказал Дик. «И солнце, которое сейчас зайдет, озарит самый светлый день моей жизни. Вашей жизнью вы должны заплатить и за смерть моего отца, и за попытку убить меня, но и сам я натворил достаточно. Я был причиной смерти многих людей, и в этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Если бы вы были самим дьяволом, я не поднял бы на вас руки. Просите прощения у Бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холливуд я вас не пущу. Я стою за Йорк и не позволю шпионам проникнуть в наше войско. Если вы сделаете хоть один шаг, я крикну и прикажу ближайшему часовому схватить вас». «Ты издеваешься надо мной?» — сказал сэр Дэниел. «Только Холливуд может спасти меня». «Это уже не мое дело», — ответил Ричард. «Идите на восток, на запад, на юг, но на север я вас не пущу. Холливуд для вас закрыт. Уходите, не пытайтесь вернуться, ибо едва вы уйдете, я предупрежу все наши караулы, и они будут так зорко следить за каждым пилигримом, что, будь вы, опять же, сам дьявол, вам не удастся пройти». «Ты обрекаешь меня на гибель», — мрачно сказал сэр Дэниел. «Нет, не обрекаю», — ответил Дик. «Если вам хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок, и пусть это предательство по отношению к моей партии, я приму ваш вызов. Я буду биться с вами один на один и никого не позову на помощь. Так с чистой совестью я отомщу за своего отца». «Ну да», — сказал сэр Дэниел, — «у тебя длинный меч, а у меня всего кинжал». «Я полагаюсь только на милость неба», — ответил Дик, швыряя свой меч в снег. «А теперь, если ваш злой рог приказывает вам, выходите. И если будет угодно всемогущему, я скормлю ваши кости лисицам». «Я только испытывал тебя, Дик», — ответил рыцарь, выдавив из себя подобие смеха. «Я не хочу проливать твою кровь». «Ну тогда уходите, пока не поздно», — ответил Шелтон. «Через 5 минут я позову часовых. Я и так слишком терпелив. Если бы вы оказались на моем месте, а я на вашем, я бы уже давно был связан по рукам и ногам». «Хорошо, Дикон, я уйду», — ответил сэр Дэниел. «Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь, что поступил со мной так жестоко». С этими словами рыцарь повернулся и побрел прочь в лесную чащу. Дик со странным смешанным чувством наблюдал, как сэр Дэниел шел, быстро и осторожно, все время бросая злобные взгляды на юношу, который пощадил его и которому он, тем не менее, не доверял. Вот он подошел к чаще, густо переплетенной зеленым плющом и непроницаемый для взора даже зимой. Сейчас остановимся, ребята, и в начале следующего часа мы завершим книгу «Черная стрела». Ну что ж, доброе утро еще раз. Мы дочитываем сейчас, роман. Роман «Черная стрела». Вот сэр Дэниел подошел к чаще, густо переплетенной зеленым плющом и непроницаемой для взора даже зимой. Внезапно раздался короткий чистый звук спущенной тетивы, пролетела стрела, и с громким сдавленным криком боли и гнева тенстальский рыцарь взмахнул руками и упал лицом вниз. Дик побежал к нему и поднял его. Страшная гримаса пробежала по лицу. Все тело корчилось в судорогах. «Стрела черная?» — задыхаясь, спросил он. «Черная?» — торжественно ответил Дик. И прежде чем он успел прибавить хоть слово, отчаянная боль пронзила раненого с головы до ног. Он дернулся в руках Дика последний раз, и когда боль утихла, душа его безмолвно отлетела. Юноша осторожно положил тело на снег и принялся молиться за нераскаянную грешную душу. Пока он молился, взошло солнце, и реполовы запели в чаще. Поднявшись, Дик увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. С обнаженной головой ждал Дик конца этой молитвы. Человек молился долго, склонив голову и закрыв лицо руками. Рядом с ним лежал лук, и Дик догадался, что это стрелок, убивший сэра Дэниела. Наконец он поднялся, и Дик узнал Элиса Декворта. «Ричард», — торжественно сказал он, — «я слышал ваш разговор от слова до слова. Ты избрал лучшую долю и простил. Я избрал худшую, и вот лежит прах моего врага. Молись за меня». И он сжал его руку. «Сэр», — сказал Ричард, — «я охотно буду молиться за вас, но не знаю, помогут ли вам мои молитвы. Если месть, которой вы так долго жаждали, теперь огорчает вас, подумайте, не лучше ли простить тех, кто еще остался в живых? Хэтч убит, бедняга, хотя я вовсе не хотел его убивать. Вот лежит труп сэра Дэниела. Умоляю вас, пощадите хоть священника». Глаза Элиса де Корта сверкнули. «Дьявол еще силен во мне», — сказал он. «Но будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Братство наше распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небом. А ты ступай навстречу своей счастливой судьбе и забудь о злосчастном Элисе». Глава 8. Заключение. Около 9 часов утра лорд Фоксгем повел свою воспитанницу, снова одетую так, как подобает ее полу, и сопровождаемую Алисией Райзингем, в Холливудскую церковь. Ричард, горбатый и с омраченным заботой лицом, пересек им дорогу и остановился перед ними. «Это и есть та девушка?» — спросил он. Когда лорд Фоксгем ответил утвердительно, он продолжал. «Невеста, поднимите головку. Дайте мне взглянуть на ваше лицо». Я угрюмо поглядел на нее. «Вы прекрасны», — наконец промолвил он. «И, как мне рассказывали, богаты. Что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?» «Милорд герцог», — ответила Джоанна, — «если угодно вашей милости, я хотела бы выйти замуж за сэра Ричарда». «Почему?» — резко спросил он. «Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард, позвольте мне сказать откровенно, умрет сэром Ричардом. Я прошу у неба только одной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда», — ответила Джоанна. «Ха! Посмотрите, милорд, — сказал Глостер, обращаясь к лорду Фоксгему. — Вот странная пара. Когда я предложил юноше выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я предостерегал его, но он упорствовал в своей глупости. «На этом кончатся мои милости», — сказал я. А он ответил мне с дерзкой самоуверенностью. «Мне придется смириться с потерей ваших милостей. Ну что ж, так тому и быть».
«Он так сказал?» — воскликнула Алисия.
«Хорошо сказано, укротитель львов».
«А это что за девушка?» — спросил герцог.
«Это пленница сэра Ричарда», — ответил лорд Фоксгем. «Госпожа Алисия Райзингем».
«Выдайте ее замуж за надежного человека», — сказал герцог.
«Я имел в виду своего родственника Хэмли, если будет угодно вашей милости», — ответил лорд Фоксгем. «Он хорошо послужил нашему делу».
«Одобряю ваш выбор», — сказал Ричард. «Пусть они поскорее обвенчаются. Скажите, прекрасная девушка, вы хотите выйти замуж?»
«Милорд герцог», — сказала Алисия, — «если это человек честный и не урод...» Тут она растерялась, и язык прилип к ее гортани.
«Он не урод, сударыня», — спокойно сказал Ричард. «Я единственный горбун во всей армии. Все остальные хорошо сложены».
«Леди, и вы, милорд», — внезапно сказал он с преувеличенной любезностью, — «не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может распоряжаться своим временем». И с изящным поклоном он удалился в сопровождении своей свиты.
«Увы», — вскричала Алисия, — «я погибла».
«Вы его не знаете», — ответил лорд Фоксгем. «Это пустяки. Он тут же забыл ваши слова».
«В таком случае он цвет рыцарства», — сказала Алисия.
«Нет».
«Просто он думает о другом», — ответил лорд Фоксгем. «Однако не будем больше мешкать». В церкви их ждал Дик в сопровождении нескольких молодых людей. Там его обвенчали с Джоанной. Когда торжественно счастливые они вышли на мороз и на солнце, армия уже тянулась по дороге. Среди коней, двигающихся от аббатства, среди целого леса коней, развивалось знамя герцога Глостера. За знаменем, окруженным закованными в сталь рыцарями, ехал честолюбивый, смелый, жестокосердный горбун навстречу своему короткому царствованию и вечному позору. Но свадебное шествие свернуло в другую сторону, и вскоре гости уселись за стол и предались своему веселью без разгула. Отец-эконом угощал гостей и сидел за столом вместе с ними. Хэмли, забыв о ревности, принялся ухаживать за Алисией к полному ее удовольствию. Под пение труб, под лязг оружия, под топот лошадей, уходившей армии, Дик и Джоанна сидели рядом, любовно держась за руки, и со всевозрастающей нежностью глядели друг другу в глаза. С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеленом лесу, где возникла их любовь. А в деревушке Тенстелл, в довольствии мире, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был моряком и до конца своих дней продолжал оплакивать матроса Тома. Другой, человек бывалый и повидавший виды, под конец жизни сделался набожным и благочестиво скончался в соседнем аббатстве под именем брата Ганестуса. Так исполнилась заветная мечта Лоуласа, он умер монахом. Вот и все. Вот и весь роман. Вот брат Ганестус — это значит честный. Вот роман. «Черная стрела» — замечательная книга Роберта Луиса Стивенсона. Ну, сейчас мы с вами выдержим небольшую паузу, а потом вот о чем бы я хотел поговорить. Вы мне скажете, напишите +7 985 970 45 45, и, я надеюсь, поговорим по телефону, который у нас, напоминаю, работает. Поговорим по телефону, кто сейчас ваш любимый герой. У вас наверняка есть любимый герой из книжки, из фильма, откуда-нибудь. Вот любимый герой есть, который вам страшно нравится. Может быть, даже вы думаете, что вам не хватает чего-то, чтобы быть таким, как он. Или как она, любимый герой или любимая героиня. Но вы бы так хотели быть, вы бы так хотели быть таким или такой, как он или она. Вот об этом мы поговорим. Сейчас мы немножко попоем, да, Света Ростовцева сейчас, чтобы вы подумали. И пишите мне, говорите, кое-какие книжки у нас остались, и поэтому вы, если хотите, вы можете эту книжку пожелать. У нас вышли только две, да? У нас бабочек нет уже и опытов.
Нет, опыты
есть. А опыты еще есть, потому что у нас две, только бабочек нет. Все остальное... вот к вашим услугам. Так что попоем сейчас, немножко подумаем, и вы мне скажете, кто сейчас, именно вот сейчас для вас, никогда-нибудь в будущем или никогда-то в прошлом, ваш сейчас любимый герой или героиня.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. Три коровы,
33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока.
В 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэтов, если им всего 6 лет. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. Парного молока, как стакан парного молока.
Ну что же, давайте посмотрим. Вот у нас есть Сайрус Смит из таинственного острова Джюль Верн. Маша, 8 лет. Сайрус Смит, молодец, Маша. Прекрасная книга «Таинственный остров». Я надеюсь, что ты читала или потом прочтешь «Дети капитана Гранта», потому что эти книжки связаны. И еще «20 тысяч лет под водой» тоже связаны с ними. «Таинственный остров». Те, кто не читал, ничего не буду рассказывать. Но Сайрус Смит замечательный, конечно, и он и умеющий, и знающий, и смелый. Он очень, конечно, хороший. Здорово. Вот, даже не ожидал. Гарри Поттер у Полины. Хочет там про тюленчика. 32-я смс-ка. Давайте Полине мы дадим Гарри Поттер, конечно. Вот. Так. Так, так, так. Здесь... Холодное сердце, потому что она красавица и умеет колдовать, Айгуль пишет. Вот как интересно. Любимой игрой Сиддхартха, ей 7 лет, книга «Плетение», просит она. Вот поплетет, пускай 37-я. Так, так, Гарри Поттера очень любит. Гарри Поттера очень любит. А трудно быть Гарри Поттером? Очень трудно. Вот. Очень трудно быть Гарри Поттером, потому что вот всю книжку ему совсем не весело. Совсем не весело. У него масса способностей и талантов. Ой, а что с этим делать? И как ответственность. Так. Шерлок Холмс тут есть. Шерлок Холмс, конечно. Ну, вот герой или героиня, на которую вам хочется быть похожим. Ну, давайте мы телефон включим. 363-3659. Я надеюсь, что он работает. Вот, давайте попробуем. Вот, алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, эхо Москвы.
Да.
У нас ребенок хочет с вами поговорить.
Ну, давайте, давайте.
Сейчас.
Можно?
Привет, привет.
Можно, можно к вам пойти сегодня позаниматься?
А, нет, ну сегодня вряд ли что-то получится. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
Как тебя? И Стафана. И Шерин.
Пу-пу-пу-пу. Чего-то я немножко не понял. А вот, может быть, мне скажут кто-нибудь? Вот. Кто-кто-кто? Обязательно. Это очень здорово, что ты звонишь. Очень здорово. Ну, мы что-нибудь... Ну, хорошо. Вот... Вот молодец, молодец за звонок, молодец. Мы позвоним обязательно. И расскажем, у нас есть телефон, и мы все выясним. Но это очень смелый поступок. Это уже близко к героизму, такому настоящему геройству. Вот. Так, давайте посмотрим. Так, Дениска. Из Денискиных рассказов Насте нравится. А, вот. И Настя просит оригами у нас. А вот замечательно. Сергей Булавский нам пишет. Тоже. Мой любимый герой уже 50 лет. Капитан Питер Блад. Из замечательной эпопеи Рафаэла Сабатини. От него у меня своеобразное чувство юмора. Я помню, какое чувство юмора было у Питера Блада и у его замечательных сподвижников. Питер Блад, если кто вдруг не читал, это счастливый человек, потому что он еще прочтет «Одиссею капитана Блада». Это любимая книжка детства тоже. Просто любимая книжка про Питера Блада. Может быть, мы когда-нибудь ее и прочтем с вами. Ну, не прямо сейчас, а когда-нибудь и прочтем. Это чудесная книга о человеке, который невольно стал пиратом. А вот невольно. Сейчас Настю я найду. Настю мы найдем. Где у нас Настя? Где у нас Настя? Где у нас Настя? Настя, Настя, Настя. Настя, 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 Настя. Настя, вон, 45-я. 45-я следующая. Гатлинг, остров погибших кораблей. Он смелый и благородный. Элли из «Волшебника изумрудного города». И ее друзья. Да, мой брат, выпускник школы 47-й. Надя пишет нам, тайны звука просит. Так. Так, Робинзон Крузо тут у нас есть. Тайны звука у нас уже ушли. Вот запиши 48-ю, мы что-нибудь найдем, какую-нибудь книжку. Так. Да, забавный. Вот любимый герой, вот на кого хочется быть похожим. Вот есть герои-животные, как, например, как Майкл Браджери, замечательный, после Джерри Островитянин, а потом Майкл Браджери, это Джек Лондон. Это очень хорошая книга, я очень любил ее, но она и грустная, и она совершенно героическая. Вообще, Джек Лондон, как никто, писал о животных. Я очень любил «Белого клыка». «Белый клык» – это чудесная книга. Ну и дилогию о Джерри Островитяне и Майкле «Братья Джерри». Так. Так, замечательно, Шерлок Холмс, Паша пишет, мы с Конан Дойлем родились в один день. Ну, очень хорошо, я желаю Паше, чтобы тоже написать какую-нибудь чудесную историю. Гек Финн из Тома Сойера не подписан. Вот именно Гек Финн нравится. Гек Финн, да, Том Сойер, хотя он и проказник и хулиган, но он такой из очень приличной семьи, хотя там у него много было проблем. Но Гек Финн – это просто чудесный парень с очень-очень трудным детством и трудной, просто жутчайшей совершенно семьей. Там такие два разных мальчика, эти Гек Финн и Том Сойер. Гек Финн такой вот практичный, знающий, а Том Сойер, конечно, фантазирует гораздо больше. Капитан Немо. Капитан Немо, таинственный капитан Немо, 58-я, Таня просит про котенку. Про котенка. Прекрасно совершенно. Капитан Немо такой далекий, недоступный, абсолютно недоступный великий герой, который... Если я продолжу, я кому-то, кто не читал, ни 20 тысяч лье под водой, ни... не скажу, что, потому что... А, ладно, ладно, тут все буду раскрывать. Я так не люблю раскрывать всевозможные ваши собственные открытия, которые вы должны сделать. Так. Гермиона. Гермиона. Вот мечтают все, вот Маша, которая взрослая девочка, ей 44 года, вот всем, а я как мечтаю вот о тех вещах, которые помогают Гермионе быть в разных местах в одно и то же время. Как я мечтаю. Так, про Гека написал Федя. Да, очень хорошо. Я прочитал «Волшебник изумрудного города». Папа купил мне еще 5 книг. Молодец, папа. Молодец, папа. Потому что я ждал еще... Вот, вы знаете, как совсем недавно все мы с вами, и с родителями, и старшими братьями, и сестрами, все мы ждали, когда выйдет следующая книга «Гарри Поттера». Все мы ждали в нетерпении. Я был абсолютно счастлив, потому что в детстве я ждал, когда выйдут продолжения «Волшебника изумрудного города». Когда вышел «Урфин Джюс», я его прочел. И потом мы ждали, когда выйдут «Семь подземных королей», выходили. А потом ждали. И даже вот сначала печатались в журнале, в «Науке и жизни» печатались новые, там и «Желтые туманы». Печатались еще с черно-белыми рисунками, просто так. Один рисунок был. А потом мы ждали книжки со всеми иллюстрациями. Так что это большое счастье, когда вот на твоих глазах выходит продолжение, просто вот при тебе, и ты бьешь копытом и ждешь с нетерпением, когда выйдет следующая книжка или следующий фильм, как очень часто сейчас бывает. Прервемся на 5 минут. Мы продолжаем. Мы на детской площадке. Вот здесь очень интересно. Если вы говорите, кто ваш главный герой. Вот герой, которого вы хотите и подражать, и каким вы хотели бы быть, герой или героиня. Вот здесь из Петербурга у нас сообщение такое. Сейчас Воланд, мастер и Маргарита, и Энакин Скайуокер, «Звездные войны». Вот третьего вы не знаете, здесь мне пишет Лена, 13 лет, вы не знаете, Гранд-Адмирал Траун, ну почему же я не знаю, хотя это не основная часть «Звездных войн», это у нас и 3D-мультфильмы, и вот все это серии, которые, и между прочим, там вот как в этом... Вначале впервые появилось название, еще до того, как был первый эпизод снят, после 4, 5, 6, через много лет, был планета Корусент, это столица галактическая, была Лена, интересно. Интересно, Лена из Санкт-Петербурга. Интересно. 13. Да. 13 лет, да. Сильна темная сторона силы. Да. Осторожно быть надо, Лена. Вот. Да, влечет она тебя. Вот, немножко переставляя слова, я скажу, как некто. Вот там. Но ничего. Вот здесь из Петербурга тоже нам. Вот произошло вот, ну, такое, ну, разные герои. У Мити 7 лет. Митя Гудвин ему очень нравится. Интересно, что Гудвин, да. А Митя выяснил уже, кто такой Гудвин? Уже выяснил? Ну, хорошо, все равно забавно. А Вовка, его папа, 45 лет, из Петербурга, он за пилота Пиркса. Да. Вот. Еще что. Так, мы... Гэндальф. Гэндальф из «Хоббита», вот Саша пишет. Ну, Гэндальф вообще это один из самых древних героев Средиземья. Один из самых древних. И чтобы узнать и происхождение, может быть, и Гэндальф, как он сам говорил. Гэндальф, ну,
может быть и Гэндальф, как он говорил, когда произошло его преображение такое. Надо почитать Сильмариллион, все-таки всю предысторию, всю гигантскую предысторию Средиземья. Конечно, вот сейчас мы пересматривали с племянницей, мы пересматривали «Братство кольца», полный вариант «Братства кольца» пересматривали. И я подумал, как же мне хочется, вот будет время перечитать «Сильмариллион». Надо обязательно. «Сильмариллион» такая. Главное, когда вы читаете «Сильмариллион», ребят, не бойтесь его, во-первых. Если вы прочли и «Хоббита», и «Властелина колец», не бойтесь читать «Сильмариллион». Самое главное, не стремитесь все из него запомнить. И не печальтесь, когда вы не запоминаете вдруг все вот эти сложнейшие связи между народами, между божествами тамошними, героями. Вот, пожалуйста. Так. Так, «Лесную зверюшку» просит Гай, вот который Робинзон Крузо, если «Тайна звука» ушла. Вот 75-я смс-ка, мы все договоримся об этом. Да, конечно, реальные люди могут быть героями и теми, кому мы хотим подражать, и это уже очень серьезно. И это уже очень серьезно, или очень бывает опасно. Бывает опасно, прекрасно, серьезно. Вот, например, мне некто написал, что мой герой Эйлер, выдающийся математик, решивший задачу Наполеона. Ну, Эйлер вообще, конечно, это прекрасный совершенно ученый. Да, заговорил, как Йода, да, Сергей. Естественно, искусство, сила велика. Да, все правильно, да. Всем очень рекомендую, кто английский учит или владеет им, не читайте. Говорят, что вышел перевод, но, не знаю, я очень этого перевода боюсь. Просто один человек, он работал в «Нью-Йорк Таймс», и его зовут Йен Дэшер, написал 6 трагедий Шекспира, как бы Шекспир написал «Звездные войны». Это потрясающе. Это просто так изумительно. Вот мы с Верой просто наслаждались и наслаждаемся сейчас. Мы 3 эпизода прошли, 1, 2, 3. Потому что и очень хотим написанные раньше, 4, 5, 6. Это замечательно. Это действительно, даже Шекспир бы так не написал. Представьте себе внутренние монологи R2-D2. Вот. И самое большое будет для вас открытие, это что думает Джа-Джа Бинкс. Мне не надо так смеяться. Это он такой дурашливый для всех остальных. Это прекрасная просто вещь. И, может быть, только для этого стоит хорошо выучить английский, чтобы читать такие книжки. Так. Вот. Вот так вот мы с вами. Много книжек нас ждет этим летом. Я думаю, что самое прекрасное... А сейчас я скажу совсем антипедагогическую вещь. Потому что это, дорогие родители, выдают списки для чтения. В них есть обязательные, есть дополнительные. Дополнительный всегда интереснее, чем обязательный. Я вот недавно читал очередные списки для чтения для разных классов. Вот не знаю я. Конечно, есть такая вещь. Не прочтешь, и будут неприятности в школе. Вы потом будете изучать. Ребята будут потом изучать. Дорогие родители, пожалуйста, подумайте очень серьезно о том, как стоит читать те или иные книги, которые вам предложены, они бывают или слишком простые, которые уже неинтересны, бывают ребятам, или слишком сложные, к которым надо подходить, мне кажется, то ли с объяснениями, то ли как-то, чтобы заинтересовать. Я очень боюсь этого обязательного изучения, потому что очень хорошие книжки, которые пришли раньше, чем нужно, бывает. Это касается и классики, и русской классики, и другой классики. И, например, «Житие Сергия Радонежского», например, который предлагают ребятам в самом начале средней школы,
так вот, не очень большие классы, шестой там и так далее, предлагают. К этому надо подойти еще. Меня всегда, мне было очень странно, когда начинали, читали Ломоносова в восьмом классе. Это очень странно. К этому надо подойти. Очень внимательно посмотрите. И без криков и размахивания руками «Тебе надо это прочесть за лето». Во-первых, мы с вами таким образом отравляем себе каникулы. Вот это «надо-надо», и мы не успеваем прочесть и то, что нам хочется. А может быть, это гораздо полезнее даже и для школы. Если мы будем много читать того, что нам хочется, и, скажу я втайне, что-то, может быть, пропустим из, даже из обязательного списка. Наверстаем, ничего страшного. Если мы много с вами читаем, то мы гораздо быстрее прочтем то, что нам надо по программе. Прямо уже во время учебного года. Вот здесь меня всегда это очень и очень волнует. И, дорогие родители, пожалуйста, отнеситесь внимательно. Очень внимательно к этому. Так. Это замечательно. Вот здесь пишут. С детства обожал Людвига XIV. И однажды стал им. Но такая жизнь приносит много неприятностей в лисьем мире. Мне удалось найти книгу, которую могу предложить вам для чтения в эфире. Кира Михайловская в другой раз. Очень хорошо. Джаджа Бинкс стал президентом. Последние стали первыми, никак не уйдут. Ну, замечательно. Вот кто-то. Джаджа Бинкс стал сенатором галактическим в свое время. И это принесло очень много несчастий. Но прочитав того же Йена Дэшера, вот когда вы стремитесь и учите английский. Почему я боюсь переводов? Потому что, чтобы перевести по-настоящему вот эти шесть трагедий, которые полны такой игры, такого хулиганства, высокого литературного хулиганства, что надо найти из всех главных русских переводов Шекспира, из Пастернака, из Лозинского, и даже, я не побоюсь этого слова, из великого князя Константина Романова, надо найти все, что могло бы нам понять всю иронию, всю прелесть, всю поэзию Яна Дэшера, который просто гениальный человек. А перевести слово за слово, это нетрудно. Но это ничего не даст, кроме вот просто хода действия, который мы с вами и так знаем. Дорогие мои друзья, мы сейчас с вами, пока я жду еще, может быть, ваших других сообщений, кто-то кого-то недорассказал, мы с вами попоем. Не забудьте, что мы отправляемся еще на ферму к Маше с Лунем. Спасибо большое за поздравления с аттестатом нашей девочки. Вера Сергеевна, спасибо, она молодец, и молодцы очень многие другие ребята, которых я знаю, которые прекрасно и старались, и учились, и оканчивали школу. А если у кого-то что-то не совсем получилось сейчас, это не беда. Ребят, пока вы ждете результатов последнего ЕГЭ, и родители, пока вы ждете для ребят результаты последнего ЕГЭ, и что-то вам не нравится, что-то, какой-то срыв получился, и это не конец всему. Это задача, это урок, это некоторая сложность, которую надо пройти, что бы ни было, хоть ноль, простите меня за это грубое слово в смысле ЕГЭ, хоть ноль. Значит, что-то пошло не так. И если вы все вместе, как товарищи, со своими ребятами разберетесь в этом, не будете придавать какого-то катастрофического значения, точно так же, если у вас там результаты предельные и запредельные, это не значит, что все уже свершилось. Чуть-чуть спокойнее. В этом есть большая условность.
жизнь не свершилась, вы уже не на вершине мира, когда все хорошо, и вы не в пропасти, когда что-то не получилось немного. Вот меня это ужасно волнует, когда самое главное, чтобы никто не отчаивался, а шел бы дальше и придумывал, как это сделать. И главное, вместе с родителями. Будьте вместе всегда. Ну ладно, проповеди окончены. Давайте вперед послушаем что-нибудь, потом отправимся на ферму и доберем ваше сообщение.
Просторы уносят смелые волны, и плывут они куда-то вслед за солнечным закатом, и веселые дельфины провожают корабли.
А дельфины добрые, дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные, просят, чтобы им сказку рассказали.
Рассказали. Да, ну вот так вот, да. Отрицательный результат тоже результат. Прав Сергей абсолютно здесь, и не только в науке, как он пишет. Да, конечно, конечно. Вот как сейчас все ругают, кричат, даже пытаются что-то угрожают футболистам, которые вчера проиграли. Вот. Кстати говоря, дорогие взрослые, дорогие дети, насчет этого самого, там такая газетка написала про допинг. Эта газетка, ну, я даже не знаю аналога ей, даже у нас, даже по сравнению с ней, как-нибудь Life News, это, извините, вот просто большая энциклопедия. Так что не обращайте на это внимания, особенно болельщики, и не переживайте, все это так себе. Ну, мало ли что там. Вот. Я очень благодарен своим родителям. Вы знаете, что вот я первый год не поступил, и из этого они катастрофы не сделали. И я пошел, у меня, слава богу, был год в запасе. Но так тютелька в тютельку. Был год в запасе, я пошел работать, наработал себе на репетиторов, хоть немного зарабатывал, но, в принципе, на репетиторов себе заработал. И у меня был, не поступил по разным обстоятельствам, но не в последнюю очередь, из-за того, что, в общем-то, я последний год в школе несколько пробалбесничал, извините меня за такое выражение. И, ну, что, поработал, и была у меня гениальная преподавательница русского языка, у которой заниматься это было все равно, что вот это вот напоминает учебку в морской пехоте. Она меня готовила как спецоперации просто, к сочинению и экзамену по русскому языку. И она, что она поступила очень мудро, она сделала вот что. Она знала, чем занять моих родителей, и папу, и маму, в помощи, чтобы они там не бегали и не как фанаты кричали с трибун что-нибудь, а чтобы они были чем-то заняты, очень конкретным, и в подготовке, чем они могли мне помочь. И это было сурово, спокойно, и я невероятно благодарен просто за тому, что происходило между двумя моими поступлениями. Так что здесь вот при всех сложностях это ведь укрепило дружбу на всю жизнь нашу. А дружба – это самое главное у родителей и детей. Так что вот, отправляемся на ферму, позанимаемся сельским хозяйством и животными.